Говорит Радио Свобода. Для чего Барак Обама встречался в Москве с Владимиром Путиным и Михаилом Горбачевым? Речь президента США в российской экономической школе. В чем глава американского государства видит главные принципы построения внешней политики в условиях глобализации? О чем спрашивали лидеры российской оппозиции Барака Обаму и что он им сказал сам? Здравствуйте. Все эти темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за вторник, 7 июля. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, сегодня в первой половине дня президент Соединенных Штатов Барак Обама провел две встречи с премьер-министром России Владимиром Путиным и с президентом Советского Союза Михаилом Горбачевым, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Олег Кусов.
Второй день визита в Россию начался для американского президента завтраком с премьер-министром Владимиром Путиным в загородной резиденции Ново-Огарёво. Премьер-министр приготовил для высокого гостя, как сообщает информационное агентство, завтрак в русском стиле. Перед завтраком президент США и премьер-министр России провели короткую встречу с журналистами, сделав заявление.
История российско-американских отношений очень давняя и имеет разную окраску. Были годы безусловного процветания наших двухсторонних отношений в истории. Были достаточно серые будни и даже противостояния. С вашим именем мы связываем надежду на развитие российско-американских отношений.
Я знаю о той замечательной работе, которую вы делали ради российского народа в своей прежней должности президента и теперь в нынешней должности премьер-министра. Я думаю, сейчас у нас замечательная возможность поставить российско-американские отношения на прочную основу.
На утренней встрече присутствовали глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, заместитель главы аппарата правительства России и бывший посол России в США Юрий Ушаков, помощник президента США по национальной безопасности Джеймс Джонс и старший заместитель госсекретаря по политическим вопросам Уильям Бернс. На встрече было запланировано час-полтора, но она продолжалась более двух часов. Прокомментировал встречу президента США и премьер-министра России в Ново-Огарёве заместитель главы аппарата правительства России Юрий Ушаков. Он сообщил журналистам, что президент США Барак Обама пообещал в большей степени учитывать озабоченность России по противоракетной обороне. США намерены разместить в 2013 году 10 ракет-перехватчиков в Польше, а также радар Чехии для защиты от предполагаемой ракетной угрозы со стороны Ирана. Москва опасается, что эти системы будут угрожать ее безопасности. Российское информационное агентство приводит слова Юрия Ушакова. Никакого четкого обещания со стороны американцев дано не было. Но процесс рассмотрения общей ситуации продолжается. Через несколько недель или месяцев закончится. Барак Обама говорил, что при этом рассмотрении в большей степени будут учитываться российские озабоченности. Конец цитаты. После завтрака в обществе российского премьер-министра Барак Обама встретился с экс-президентом Советского Союза Михаилом Горбачевым. Встреча продолжалась 15 минут. Как сообщает информационное агентство, беседа Барака Обамы и Михаила Горбачева была по-настоящему содержательной. Об этом сообщил пресс-секретарь и постоянный переводчик бывшего советского лидера Павел Полощенко. По его словам, Михаил Горбачев остался доволен встречей. И это несмотря на то, что Обама отстал от графика и уделил лишь 15 минут. Большой круг тем обсудить не удалось, но то, что Горбачев хотел сказать, он имел возможность сказать. Времени для этого было достаточно, сообщил Павел Полощенко. После встречи с Обамой Горбачев присутствовал на его выступлении перед выпускниками Российской экономической школы. Во второй половине дня у президента США было несколько встреч. Одна из них с патриархом московским и всея Руси Кириллом. Представитель говорил с президентом США о важности межхристианского диалога для развития отношений между Россией и США. Барак Обама отметил, что религиозные институты занимают особое место в жизни российского общества. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Итак, сейчас на линии прямого эфира из Вашингтона политолог Андрей Пиантковский. Господин Пиантковский, здравствуйте. Давайте поговорим вначале о самом факте встречи президента США с российским премьером. Краткая встреча в ходе очень насыщенного, как мы видим, событиями визита, особенно второй день, сегодняшний. Какие цели, по-вашему, преследовал Барак Обама, включая встречу с премьером в свою повестку дня?
Добрый вечер. Ну, вспомним прежде всего, что эта встреча имела свою некую предысторию в непредшествующем визиту, когда Обама дал обширное интервью агентству UP и характеризовал Путина, как человека одной ногой стоящего в эпохе холодной войны, что вызвало достаточно резкую отповедь со стороны нашего премьера. Ну, вот можете сказать о результатах встречи. Как бы Обама вот вошел в Новогиревскую резиденцию вот с этим взглядом на Путина, как человека, по крайней мере, частично принадлежащего политике холодной войны, а вышел совсем другим человеком. Нам сообщили, вот я видел интервью пресс-секретаря Путина Пескова в Russia Today. Американцы дали краткую информацию, брифинг сделали прямо там в Новогореве после окончания встречи для американских средств массовой информации, где Обама уже характеризовал Путина как абсолютно современного человека, устремленного в будущее. Ну, произошла история, несколько напоминающая встречу Путина с Бушем в Любляне, когда тот заглянул ему в душу и увидел что-то замечательное. Но можно еще раз просто констатировать, что наш премьер, наш бывший президент, он такой замечательный вербовщик.
Ну, передо мной лежит тоже сообщение вот об интервью, о котором вы указывали, там тоже говорится, я цитирую, правда, по агентству Тартас, что Барак Обама сказал, что Владимир Путин испытывает подозрения в отношении Соединенных Штатов, что он склонен к прагматизму и что для его видения мира характерно отсутствие сентиментальности. Насколько я знаю, в своих публикациях вы довольно часто отмечали, что решение тех или иных вопросов Владимиром Путиным в большей степени зависит от его психологического настроя, чем от неких рациональных факторов. Вот каков, по-вашему, настрой Путина сейчас в отношении новой американской администрации?
Ну, я думаю, что по-прежнему такой подозрительный. Ну, это профессиональное качество человека с такой биографией. Ну, насколько нам известно из просочившегося сообщения, в основном встреча была посвящена тому, что Путин жаловался Обаме на предшественника того, на президента Буша, который недостаточно учитывал российские озабоченности в отношении ПРО. Ну, вот сейчас в нашем комментарии прозвучала та же тема. Вообще, и якобы в конце, значит, Обама обещал учитывать озабоченности. Это какой-то детский разговор. Понимаете, я занимался вопросами контроля над вооружением лет 20 уже еще в Советском Союзе, работая в Академии наук и обеспечивая вот эти переговоры в Женеве. Это не вопрос учитывания, не учитывания. Это математическая задача. Как, сколько можно развернуть перехватчиков, чтобы они не угрожали потенциалу сдерживания другой страны. То есть все это переживание договориться, а не переживание создавать образ врага, это решается очень просто на профессиональном уровне.
А как вы думаете, я понимаю, что здесь можно только строить предположение, в ходе встречи с Владимиром Путиным затрагивалась ли тема как-то грузинской войны, отношений между Россией и Грузией, и вообще способствовал ли визит Обамы снятию угрозы новой войны, если такая угроза, по-вашему, реально существовала?
Ну, первое, затрагивался, да. Вот я, видимо, обладаю самым лучшим источником информации. Это вся та же наша замечательная Russia Today, которая здесь. Смотрю, Путин долго, да. Путин объяснял ему две вещи. Он объяснял ему свои обиды на бушевскую систему ПРО и объяснял, как Грузия напала на Россию, потому что ложно понадеялась на поддержку Соединенных Штатов. Вопрос этот вставал. Но он явно вставал и на встречу с Медведевым. Кстати, там интересно, я сегодня публиковал статью «На гранях», можно посмотреть. Забавные метаморфозы произошли с переводом заявления Обамы на совместной пресс-конференции по результатам визита с Медведевым. Обама довольно четко говорил там, что мы обсуждали грузинскую проблему и согласились что никто сейчас не заинтересован в военном решении. Это ясное свидетельство того, что вопрос поднимался Обамой, и, по-видимому, вот фраза «мы согласились» означает, что какие-то заверения ему были даны, что второй грузинской войны не следует ожидать. В переводе эти вещи значительно смазаны на опубликованном на кремлевском сайте. Это был один из основных вопросов это для Обамы. Это не скрывалось, между прочим, в Вашингтоне, что Обама очень боится повторить судьбу Кеннеди. Помните венскую встречу 61-го года, когда Хрущев так посмотрел тоже в глаза Кеннеди и решил, что тот слабак. И через несколько месяцев послал на Кубу ракеты. Ну вот, скажем, вторая грузинская война, вероятность которой, мне кажется, до сих пор остается достаточно серьезной, была бы непосредственно после визита Обамы, была бы для него просто, ну, скажем так, очень крупной политической неприятностью. Я думаю, что он объяснил это в Москве и объяснил, какова будет цена этой войны для Кремля, если она будет развязана. Понятно, что все понимают, что даже в самом худшем сценарии военных действий со стороны России военной поддержки Соединенные Штаты Грузии не окажут, так сказать, по ряду объективных и субъективных причин, но это кончится очень большими неприятностями для России в смысле политической изоляции.
Спасибо. В прямом эфире был политолог Андрей Пионковский. Мы продолжим обсуждение визита Барака Обамы в Москву после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Итоги встречи президента США Барака Обамы с российскими правозащитниками и оппозиционерами обсуждаем с Леонидом Гозманом и Татьяной Лакшиной.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
После встречи с Владимиром Путиным и Михаилом Горбачевым президент США Барак Обама выступил сегодня на церемонии вручения дипломов выпускникам Российской экономической школы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Основной идеей выступления американского президента стал тезис о том, что Россия и Соединенные Штаты должны отказаться от стереотипов при выстраивании новых двусторонних отношений. Назвав выпускников Российской экономической школы последним поколением времен противостояния двух держав, Барак Обама напомнил, что именно им в ближайшее время предстоит занять ключевые посты в политике и экономике. Холодная война и развал Советского Союза давно позади. Однако, по его словам, российское общество все еще находится на переходном этапе.
Это были трудные времена, но благодаря своей силе, самоотверженности, российский народ упорным трудом добился прогресса, экономического роста и большой уверенности. Несмотря на этот трудный переходный период, многие россияне и восточноевропейцы сейчас живут лучше, чем 20 лет назад. Но главный символ прогресса — это вы, молодые люди, молодого века, который предстоит сформировать вам. Вы живете в переходный период. Но подумайте об основных вопросах. Какое общее будущее ждет Россию, Америку? Какой мировой порядок придет на смену холодной войне? Все эти вопросы все еще не имеют четких ответов. Поэтому на них должны ответить вы, ваше поколение в России, в Америке и по всему миру должно найти эти ответы.
Тем не менее, по словам американского президента, Россия для Соединенных Штатов должна стать одним из ключевых партнеров, с которым возможно решать глобальные задачи.
В прогрессе должны участвовать разные страны. Именно поэтому я призвал к перезагрузке в отношениях между США и Россией. Нужна не просто новая страница в отношениях между Кремлем и Белым домом, хотя это и важно. И мы провели очень важные переговоры с вашим президентом и премьер-министром. Американцы и россияне должны упорно стремиться к тому, чтобы определить взаимные интересы и расширить диалог и сотрудничество, которое проложит дорогу к прогрессу. Это нелегкая задача. Бывшим соперникам трудно выйти на общие цели и эффективно стремиться к их достижению. Но я убежден, что у американцев и русских, когда речь идет о важнейших проблемах, у нас есть общие чаяния и есть также общие интересы.
Среди них Барак Обама назвал, в частности, борьбу с распространением ядерного оружия и терроризмом. Отдельная тема – противодействие мировому экономическому кризису.
Мы встречаемся с вами во время самой серьезной глобальной рецессии в этом поколении. Я считаю, что свободный мир – это самая мощная сила в создании и распределении благосостояния. Но когда рынок становится бесконтрольным, когда слишком большой риск имеет место, когда нет регулирования, когда возникает коррупция, то где бы вы ни жили, на Миссисипи или на Волге, вы будете сталкиваться с проблемами. И американцы сейчас делают беспрецедентные шаги в направлении того, чтобы реформировать систему регулирования. Но так же, как ни одна страна не может отгородиться от последствий глобального кризиса, так же точно никто не может быть единственным локомотивом глобального роста.
Кроме того, как считает американский президент, Россия и США должны наращивать сотрудничество и на двустороннем уровне.
Существует огромный потенциал для увеличения сотрудничества между американцами и россиянами. Мы можем развивать свободную, справедливую торговлю, интегрированную с другими странами. Мы можем ускорить инвестиции, которые приведут к созданию рабочих мест в обеих наших странах. Мы можем создать партнерство в области энергетики, которые будут опираться не только на традиционные ресурсы, но и на новые источники энергии для того, чтобы способствовать росту и противостоять изменению климата. Все это американцы и россияне могли бы сделать вместе. Конечно, правительства могут содействовать этому сотрудничеству, но только люди должны его продвигать, так как люди являются основным ресурсом любой страны в 21 веке.
В заключение он предложил всем российским гражданам подумать о том, какое будущее можно будет построить, отказавшись от старых барьеров и подозрений. Однако, по его словам, это станет возможным только в том случае, если Россия и США будут действовать как партнеры. Иван Трефьев, Радио Свобода, Москва.
Прокомментировать речь президента США Барака Обамы в российской экономической школе я попросил главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова. Федор, в своей речи, я процитирую Барака Обаму, президент США сказал: «Из-за нашей взаимозависимости любой мировой порядок, который пытается возвысить одну страну или группу людей над другой, неминуемо потерпит поражение. Стремление к власти уже не является игрой с нулевой суммой». Есть ли для вас что-то новое вот в такой интерпретации геополитической ситуации в мире, вот в исполнении Барака Обамы?
Да нет, ничего нового нет, поскольку это соответствует его общему курсу на, в общем, пересмотр тех установок, которыми руководствовалась прежняя администрация. А по сравнению с тем, что мы слышали из Соединенных Штатов там полгода или 7-8 месяцев назад, это, конечно, существенная перемена. И вот в этом констатации, что ни одна страна не может претендовать, так сказать, на самостоятельные какие-то доминирующие действия. Но, с одной стороны, это можно отнести к общеконцептуальным заявлениям, а с другой, ну, можно смотреть такую скрытую критику собственной страны в предшествующий период. Но, в принципе, конечно, это достаточно отличающийся подход от того, к чему мы привыкли за предшествующие годы.
А в реальности этот подход будет соблюдаться нынешней администрацией, или это пока только заявление декларативное?
Я думаю, что администрация достаточно серьезно нацелена на то, чтобы этот подход реализовать. Прежде всего потому, что другой подход, как всеми признан, не сработал. И, собственно говоря, одна из причин прихода Барака Обамы, человека с новыми идеями к власти, заключается в том, что прежние идеи, в общем, совершенно дали не тот результат, на который все рассчитывали. А другой вопрос, что, например, говоря о необходимости коллективных действий в взаимозависимом мире, Обама и сейчас, и раньше всегда упирал на, например, международные институты, многосторонние, которым надо придать новую жизнь. Вот совершенно непонятно, возможно ли им придать новую жизнь, или они настолько уже пришли в негодность, что они просто не будут функционировать. Равно как и коллективность действий предусматривает, что не только Америка тянется к ним, но и остальные страны тянутся делать то, что Америка считает правильным. Вот здесь, по-моему, масса проблем, поскольку вообще вся мировая система находится в слегка анархическом состоянии. Но само стремление Соединенных Штатов, конечно, оно дает основания надеяться на какие-то перемены в мировой атмосфере.
Еще одна цитата из речи. «Россия должна играть в мире роль как великая держава. В этом случае глобальное партнерство только окрепнет». Вот в этом контексте как, по-вашему, Барак Обама понимает термин «великая держава»?
Я думаю, что имеется в виду великая держава в современном понимании, то есть та, которая не просто наращивает свои возможности за счет других, но участвует в каком-то коллективном управлении, что ли, мировыми делами. Обама там в той же речи еще говорил много о том, как политика 21 века отличается от политики века 19 и 20-го. То есть совершенно другая ситуация. Это вот в этом контексте, что игра с нулевой суммой, то есть такое великодержавное соперничество, которое было присуще мировой политике, скажем, в 19 веке, что это больше не работает. Ну и Россию в этом смысле Соединенные Штаты хотят видеть вот таким сильным партнером, но, конечно, при этом имеется в виду, что лидерские функции будут выполнять сами Соединенные Штаты.
Федор, вы присутствовали на выступлении Барака Обамы. Скажите, как тепло оно было встречено? И вообще, было ли для вас неожиданным, что, выступая в экономической школе, Барак Обама больше говорил о политике, нежели об экономике, особенно сейчас, когда в мире мировой финансовый кризис?
Ну, Обама говорил не только о политике, он говорил и об экономике, он все время возвращался к экономике, так сказать, в подтверждение своих мысли о том, что совершенно иной мир, взаимозависимый, там экономика переживает потрясение и так далее. Поэтому здесь как раз одно из другого очень естественно вытекало. А вот что касается приема, мне показалось, что прием был очень теплым, было очень много народу. Конечно, всех очень тронуло, что Обама вручил диплом лучшей студентке вот российской экономической школы, выпускнице. В общем, как мне кажется, это мероприятие как раз удалось.
Вы назвали бы это мероприятие центральным пунктом повестки дня нынешнего визита Барака Обамы?
Ну, тут вопрос интерпретации, потому что для российской стороны он, конечно, не был центральным, для российской стороны центральными были вчерашние переговоры. Для Обамы не исключено, как для человека, очень, так сказать, ориентированного на публичные сигналы, не исключено, что именно эта речь и была главным событием, ну, по аналогии с его речью в Каире. Мне показалось, что эта речь не была столь же ярко знаковой, как каирская речь, хотя бы речь была очень, конечно, хорошая и профессиональная.
Выступление Барака Обамы в российской экономической школе комментировал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 7 июля. У микрофона Андрей Шароградский. Мы продолжим обсуждение итогов визита Барака Обамы в Москву сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве во вторник прошла встреча президента США Барака Обамы с представителями российской оппозиции. Как сообщил в интервью «Радио Свобода» независимый политик Владимир Рыжков, обсуждались проблемы демократии и соблюдения прав человека в России. В частности, речь шла о деле ЮКОСа, ограничениях свободы слова, отсутствии свободных выборов. Были затронуты вопросы регистрации оппозиционных партий, коррупции, говорилось о разгоне митингов. Бараку Обаме был передан список российских политзаключенных. В Махачкале неизвестные обстреляли автомобиль сотрудников милиции. По предварительным данным, есть раненые, их число уточняется. Нападавшие скрылись, ведется их поиск. В Грозном в результате взрыва сегодня ранено 6 человек, в том числе сотрудник милиции. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», взрывное устройство было заложено в урну для мусора в одном из городских скверов. Прощание с Василием Аксеновым пройдет 9 июля в Центральном доме литераторов. В тот же день писатель будет похоронен на Ваганьковском кладбище. Василий Аксенов скончался в понедельник на 77-м году жизни. Власти Китая ввели комендантский час в городе Урумчи, центре Синьцзянь Уйгурского автономного района на северо-западе страны, где два дня назад в результате беспорядков, в которые переросла демонстрация уйгуров, погибли более 150 человек и более 800 были ранены. Президент США Барак Обама опроверг утверждение о том, что Вашингтон якобы дал Израилю карт-бланш на нанесение ударов по ядерным объектам Ирана. Отвечая на соответствующий вопрос телекомпании CNN, Обама подчеркнул, что вопрос о ядерной программе Ирана должен решаться дипломатическим путем. В Нигерии взяты в заложники двое россиян и один гражданин Украины, сообщил посол России в Нигерии Александр Поляков. По его словам, всего в плену боевики удерживают 6 человек.
В Москве 20 часов 32 минуты. На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 7 июля. У микрофона Андрей Шароградский, и мы продолжаем обсуждать итоги визита Барака Обамы в Москву. Сегодня в российской столице завершил работу двухдневная встреча лидеров российских и американских институтов гражданского общества, и, как ожидалось, форум посетил президент США, однако российский президент Дмитрий Медведев встречаться с представителями неправительственных организаций не стал. Рассказывает Любовь Чижова.
Два дня эксперты и правозащитники обсуждали свои проблемы, но главным событием форума, несомненно, считался приезд на него лидеров США и России. Российский президент в последний момент от встречи с представителями гражданского общества уклонился. Барак Обама приехал и, выслушав правозащитников, дипломатично отметил, что российские власти принимают правильные меры по развитию гражданского общества. Конец цитаты. Российские правозащитники также были дипломатичны и, по мнению Сергея Ковалева, не смогли внятно объяснить американскому президенту, что же на самом деле происходит в России с правами человека.
Представителям российских неправительственных организаций удалось сказать все, что они хотели сказать. К сожалению, они хотели сказать меньше, чем надо было. Ну, уж тут что поделаешь. Какие организации, то и говорят. Да они все говорили правильно, но только так невнятно, так дипломатично выражено, что, в общем, получился, так сказать, стандартный дипломатический разговор.
Представители неправительственных организаций обсуждали вполне конкретные вопросы, актуальные для России и Америки, связанные с экологией, ксенофобией, жилищными проблемами, взаимодействием власти и СМИ. Эта встреча будет полезна для обеих сторон, считает гость форума, уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин.
Они отличаются тем, что они, во-первых, в совокупности своей дольше существуют, у них больше накопилось традиций, у них в большей мере установились, структурировались отношения между ними и государственной властью. И, конечно, они чувствуют себя значительно прочнее и увереннее, чем наше только формирующееся гражданское общество. Обмен опытом – это очень хорошее дело.
Визит Барака Обамы на форум неправительственных организаций длился не более 20 минут. В своей речи президент похвалил инициативы российских властей по развитию гражданского общества. От официального мероприятия и не стоит ожидать большего, считает политолог, эксперт Центра Карнеги Мария Липман.
Барак Обама говорил о том, что во всяком обществе чрезвычайно важны люди. И это действительно справедливо, но как всякая красивая речь, она состоит в общем, ну, все-таки из банальности. И даже если ее говорит такой обаятельный человек, как Барак Обама, и такой блестящий оратор, как он, все равно содержание остается банальным. Ну, практически как любая политическая речь. Он говорил о том, что политики, конечно, пишут законы, но инициатива должна возникать снизу. И только тогда это настоящая инициатива. Это, несомненно, справедливо. И еще целый ряд столь же справедливых и столь же банальных вещей он сказал. Опять-таки, это все хорошие вещи. Можно говорить банальную речь, которая состоит из агрессии, из неприязни, из конфронтации. Это тоже речь может быть банальной. А в конце концов, банальность зла – это формула, которая придумана уже после нацизма и в связи с ним. Так что, опять-таки, это приятная банальность, это приятная проформа, это положительно, это хорошо, но не следует возлагать ожидания на самый факт этой встречи все равно. И, кстати, именно это Барак Обама и сказал. Это, опять-таки, банально, наверное, совершенно верно, что будущее России в руках русских людей, в руках российских граждан, а вовсе не американского президента или активистов американского гражданского общества.
То, что Дмитрий Медведев не приехал на встречу с представителями гражданского общества, имеет ли какой-то смысл?
Был комментарий со стороны администрации российского президента о том, что со своим гражданским обществом он может встретиться и без американца. Разумеется, может. И встречался, и мы знаем это. Но, тем не менее, это, мне кажется, участниками, судя по выступлениям, было воспринято как некоторый все-таки жест. Почему-то он не захотел прийти встретиться с людьми, которые работали и готовились к этой встрече. И то, что именно такая формула была предложена из администрации президента, что именно кампания американского президента является некоторым образом препятствием. Это, к сожалению, в русле той же ксенофобии, антиамериканизма, антизападничества, такого подозрительного отношения к Западу в целом, которое вполне последовательно внедряется в умы на протяжении всех последних лет.
Это было мнение эксперта Центра Карнеги Марии Липман. Участники форума неправительственных организаций США и России надеются, что организованный ими диалог поможет дальнейшему развитию российско-американского сотрудничества и на политическом уровне тоже. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Время «Свободы». Итоговый выпуск. Вторник, 7 июля. У микрофона Андрей Шароградский. Мы обсуждаем итоги визита Барака Обамы в Москву. Наверное, наибольший интерес у наблюдателей вызвала сегодняшняя встреча американского президента с представителями парламентской и непарламентской оппозиции. Участники этой встречи, независимый политик Владимир Рыжков и один из лидеров оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов, были гостями нашей студии. С ними побеседовал политический обозреватель Радио Свобода Михаил Соколов. Фрагмент этой беседы мы предлагаем вашему вниманию.
Самое главное, что я вот могу сказать об этой встрече, что вообще сегодняшний день весь очень важный. Его надо в целом смотреть, потому что он сначала выступил в Российской экономической школе, потом встретился с правозащитниками, потом встретился с нашим бизнесом и на закуску с российской оппозицией. И на встрече с нами он прямо сказал, что не только в России, но еще в ряде стран он уже встречался не только с властями, но и с представителями общества. Это его принцип его политики. И в этом смысле это большое отличие от предыдущей администрации Буша, которая имела дело только с властями фактически и во многом игнорировала наличие в России самостоятельного гражданского общества и самостоятельной оппозиции. И я должен сказать, что, по-моему, мы подняли все самые острые вопросы с демократией и правами человека в нашей стране. Речь шла и о деле ЮКОСа втором, речь шла и о свободе слова, речь шла и об отсутствии свободных выборов, речь шла и о невозможности зарегистрировать оппозиционную партию, речь шла и о разгонах митингов, и Гарри Каспаров передал список политических заключенных в нашей стране. Так что я полагаю, что у президента Обамы после нашей встречи и сегодняшних встреч в целом должно было сложиться абсолютно адекватное представление о том, что такое суверенная демократия, какими цветами она цветет и с какими трудностями сталкивается оппозиция и гражданское общество в нашей стране.
Борис Немцов, ваше дополнение.
Ну, что я могу сказать? Ну, представители демократической оппозиции поднимали, на мой взгляд, принципиальные вопросы, что в стране отсутствует свободные выборы, в стране дикая коррупция, а в стране построена вот такая вот государственно-монополистическая система, есть политзаключенные.
И коммунисты это признают?
Зюганов, между прочим, говорил вещи, ну, достаточно для коммунистов очевидные, но, тем не менее, и банальные, но правильные, да, что, конечно же, в стране народа власти отсутствует в высокой степени, да, вот, и это одна из серьезных проблем. И с завистью, по-моему, смотрел на Барака Обаму, который, будучи темнокожим человеком, сумел благодаря демократии, свободе, прессе и честным выборам, ну, победить, да, стать президентом. Мне кажется, что у Зюганова такая зависть даже была, вот в каком-то смысле. Вот, я считаю, что все то, что хотели мы сказать, мы сказали. Я затронул тему коррупции, кстати, эта тема является следствием того режима, который создан. Собственно, монополизация и власти, монополизация бизнеса, монополизация идеологии, которая в России произошла, очевидно, ведет к безудержной коррупции в стране. И, к сожалению, страна в этом смысле непредсказуемая и в инвестиционном плане, и в политическом плане. Единственный шанс перезагрузить наши отношения, на мой взгляд, это добиться все-таки возврата России к народовластию, к честным выборам и конкуренции политической.
Скажите, а какая-то реакция президента, о которой можно сказать, президента Обамы, вот на эти все ваши монологи была, Владимир?
Да, конечно, была. Во-первых, он сказал, что ряд из этих вопросов он ставил на двусторонних переговорах с президентом Медведевым, в том числе ситуация с нашей судебной системой. Он прямо сказал, что эта тема обсуждалась.
Но это и в экономическом
во-вторых,
плане.
Во-вторых, он призвал нас набраться немного терпения и все-таки посмотреть, насколько риторика нашего президента нового о свободе лучше, чем не свободе, о демократии, о верховенстве права, насколько эта риторика будет сближаться с жизнью.
То есть он вас призвал сотрудничать?
Нет, он нам сказал, что давайте все-таки не будем недооценивать значение слов. Буквально так вот он сказал. В-третьих, он буквально отреагировал на все, что мы говорили. И еще раз, он, мне кажется, была интересная его завершающая такая реплика или воспоминание. Он вспомнил, как он лет 5 или 6 сидел в Сенате в оппозиции, и республиканцы шагу не давали ступить. И я, говорит, иногда просто был очень разочарован, что ничего не могу сделать. Но каждый из нас должен, как Сизиф, толкать камень в гору, потому что большие изменения начинаются с маленьких усилий. Нужно сохранять веру и не быть пессимистами, не быть скептиками, циниками и продолжать делать свое дело. Мне кажется, это заключение тоже много значит. Он тем самым дал понять, что люди, которые верят в демократию и права человека, должны продолжать бороться.
Борис, ваши наблюдения?
Я не хочу тут воспроизводить все речи, я просто хочу сказать следующее. Безусловно, президенту Америки нужно решать очень важные вопросы, связанные там
Афганистан, разоружение.
Да. И он сказал, на мой взгляд, совершенно очевидную вещь. Он говорит, я все понимаю по поводу ценностей, по поводу проблем, которые есть в России. Вот. Но я президент сейчас и сегодня, и надо решать проблемы Соединенных Штатов и мира сейчас и сегодня, да, вместе с Россией.
Владимир Рыжков и Борис Немцов – участники сегодняшней встречи представителей парламентской и непарламентской оппозиции с президентом США Бараком Обамой. Вновь в прямом эфире по телефону из Вашингтона политолог Андрей Пиантковский. Господин Пиантковский, по-вашему, встреча Обамы с оппозицией – это символический жест или все-таки эта встреча несет какое-то практическое значение?
Вообще говоря, это достаточно рутинный жест в отношениях между странами, когда руководитель приезжает и встречается с оппозицией. Например, наши президенты там при республиканском президенте в Вашингтоне встречались с лидерами демократов и так далее. Но ведь здесь ведь какое обстоятельство с нашей оппозицией? Она ведь за редким исключением сегодня, два человека, по-моему, были депутаты парламента, она была в основном не парламентская, и это не только свидетельство, скажем, слабости оппозиции, как нам пытаются объяснить, но просто отсутствие демократической системы выборов. Вот господин Немцов мог на своем опыте, и наверняка я сказал что-то о том, как он избирался мэром города Сочи. Поэтому это был не только такой обязательный жест, а достаточно демонстративный. И, кстати, я могу подтвердить, что Обама действительно на закрытой встрече с Медведевым поднимал вопросы не только там права собственности, инвестиций, но и свободной прессы, независимых судов. Об этом вот пишет сегодня Вашингтонская пресса, об этом после встречи с Медведевым заявил журналистам его помощник по России Марк Макфол.
То есть вы считаете, что Кремль обратил внимание на тот сигнал, который дал ему Обама, соглашаясь на включение в повестку дня своего визита, встречи с такими лидерами оппозиции, как Борис Немцов, Гарри Каспаров или Владимир Рыжков?
Я думаю, что Кремлю это не могло не понравиться.
И ясно, что ему пришлось с этим смириться. Но у Обамы действительно сложное положение. Он сам об этом говорил сегодня оппозиционерам. Он сегодня с этим правительством и с этими людьми должен решать вопросы, которые очень важны для безопасности Соединенных Штатов. Но, как он подчеркнул в своем интервью в «Новой газете», что тоже было своим символическим жестом, он вовсе не считает, что перезагрузка означает потерю интересов и американского общества, и американского эстеблишмента и руководства к вопросам демократии и прав человека.
Ну, в интервью, о котором вы только что упомянули, Обама касался дела Ходорковского, ему, судя по всему, приходилось отвечать на вопросы по этому делу, касающиеся этого дела и в ходе сегодняшней встречи. А как вы считаете, вообще вот он как глава государства, должен ли он был говорить об этом? Ведь любое сомнение в справедливости приговора Ходорковского натыкается часто на формально, но все-таки железный аргумент о том, что приговор Ходорковскому вынес суд, и судебная именно система решает его судьбу.
А Обама, мне кажется, очень тонко справился с этой проблемой. Если вы помните, он говорил не о приговоре по первому делу, а вызывающем недоумение о втором процессе, где приговора еще нет и где предъявлены те же обвинения, что в первом. Но если уже говорить о комментариях государственных деятелей, президентов по делу Ходорковского, ну просто не могу вспомнить, извините, но абсолютно лживое заявление президента Медведева, что он не может помиловать Ходорковского, потому что тот не признает свою вину. Это просто противоречит нашей Конституции и законам, и наш юрист на троне просто обязан об этом знать.
Спасибо. В прямом эфире из Вашингтона был политолог Андрей Пиантковский. А завершая обсуждение итогов визита Барака Обамы в Москву, предлагаю послушать, о чем пишет международная пресса, касаясь этого визита. У микрофона Владимир Тольц.
Как и вчера, московские визиты американского президента остаются главной первополосной темой всех серьезных изданий, как в США, так и в Европе. Причем оценки его хода и результатов заметно разнятся. Президент США Барак Обама подписал в понедельник соглашение о сокращении американского и российского арсеналов стратегического ядерного оружия не менее чем на четверть, что стало первым шагом на пути к реализации более широких планов существенного сокращения угрозы такого оружия и предотвращения его дальнейшего распространения в нестабильных регионах. Это пишет «Нью-Йорк Таймс» и продолжает. Соглашение по разоружению вызвало крайне противоречивую реакцию в США. Исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбл назвал его запоздалым и очень скромным шагом на пути к избавлению обеих сторон от устаревшего и дорогого оружия, являющегося наследием холодной войны. Конец цитаты. А вот из статьи в «Лос-Анджелес Таймс». На переговорах в Москве стороны сделали маленькие шаги к сокращению своих ядерных арсеналов, но не сняли крупных разногласий и былых сложностей по другим вопросам, в том числе иранскому, проблеме американской поддержки российских соседей в военной сфере и правам человека. Еще цитата, теперь уже из немецкой «Süddeutsche Zeitung». Среди внешнеполитических проблем США ядерное разоружение – тема второстепенная. Соответственно, в США исчез интерес к России. Барак Обама не может с этим ничего поделать, даже провозгласив рестарт в двусторонних отношениях. Роль России в мире определяет ее отношения с Европой, поясняет свою мысль автор статьи в «Süddeutsche Zeitung». Здесь основа ее экономического процветания, здесь формируется образ России как партнера или как фактора угрозы. И в этом Обама мало что может изменить, заключает «Süddeutsche Zeitung». По мнению столичной американской «Вашингтон-Пост», заявления, сделанные Обамой во время его встречи за закрытыми дверями с Медведевым, отражают взвешенный и сдержанный подход новой американской администрации к вопросам продвижения демократии и защиты прав человека во всем мире. В статье приводится мнение, что самая важная часть поездки Обамы в Москву – его беседа с Путиным. Далее цитата. «По той простой причине, что Путин, несомненно, является самой важной и влиятельной фигурой в России». Этого же мнения придерживается и автор статьи в сегодняшней «Итальянская Республика», обосновывая его тем, что Путин играет ключевую роль в распределении доходов от экспорта энергоресурсов и руководит стратегией «Газпрома», ставшего настоящим оружием Кремля. По сути дела, отношения между Россией и США остаются напряженными и полными недоверия, усилившимся после грузинского конфликта, пишет Financial Times. Британская Daily Telegraph называет достижения Обамы в Москве скромными. Но есть и более высокие оценки. «Конец холодной войны» – это заголовок из другой британской газеты Independent. По мнению издания, вчерашняя встреча президентов, безусловно, является шагом вперед.
Обзор подготовил Владимир Тольц. Последние минуты итогового выпуска программы «Время свободы» мы сегодня посвящаем памяти писателя, драматурга и сценариста Василия Аксенова. Материал подготовила Вероника Баде.
Сейчас прозвучит голос Василия Аксенова. Он читает отрывок из своей книги «В поисках грустного бэби» в эфире «Радио Свобода». Запись сделана в 1986 году.
Почувствовав себя частичкой этого общества, я не мог не подумать о неравенстве. В самом деле, в стране, где проживает миллион миллионеров, каждый 240-й из встреченных вами на улице является таковым. В то время как 239 таковыми не являются, то есть страдают от неравенства. Однажды в Вашингтоне зашел спор на эту тему. Вообразите, он происходил на кухне, то есть в московском стиле. Понятие «кухня московского интеллектуала» вошло в литературный жаргон во всем мире. Вариантов спасения человечества было на этих кухнях предложено гораздо больше, чем рецептов пирога. В Америке кухонный период общественной жизни как-то выпадает из наблюдений. Здесь дискуссия перенесена в обеденный зал. Тысячи тематических ланчей и обедов еженедельно по всей стране. Я и сам не раз побывал на таких мероприятиях, приглашенным оратором. И едоком-дискуссантом уже посидел немало.
Василий Аксенов родился в 1932 году в Казани. Родители его были репрессированы, мальчик воспитывался в детском доме, потом у родственников. Жил в Магадане, где находилась на поселении его мать Евгения Гинзбург. Печататься начал в 1959 году. Стал известен после публикации в журнале «Юность» повести «Коллеги». В 60-е годы пишет повести «Звездный билет», «Апельсины из Марокко», «Затоваренная Бочкотара». А Василий Аксенов Анна Воздвиженская, заведующая отделом критики журнала «Октябрь».
Известие, которое нас всех потрясло, безусловно, каждый воспринимает как личное, особенно если это человек моего поколения, который когда-то с нетерпением ждал каждого номера «Юности» для того, чтобы открыть его и увидеть «Апельсины из Марокко», рассказы «Затоваренную Бочкотару».
В 70-е годы Василия Аксенова постепенно перестают печатать в Советском Союзе, резко критикуют, называют ненародным и несоветским. Его тексты публикуются за границей. В 79-м году Аксенов вместе с Андреем Битовым, Фазилем Искандером, Евгением Поповым, Виктором Ерофеевым стал одним из организаторов самоздатовского литературного альманаха «Метрополь», который в условиях казенной советской литературы был событием совершенно беспрецедентным, вспоминает писатель Виктор Ерофеев.
К тому времени, когда мы начали делать «Метрополь», мы были уже с Василием Павловичем большими друзьями. И он меня очень поддерживал, как начинающего писателя. А я, со своей стороны, заразил его «Метрополем». Я придумал альманах, но воплотить его в жизнь было совершенно невозможно. Поэтому я коварным образом совратил Аксенова. И, конечно, от того, что у него были связи с лучшими людьми Москвы, эта затея получилась. Он сам придумал название «Метрополь», это его название. Делали «Метрополь» тоже на его площадке, но как только вот сделали, и бомба взорвалась, то мы поняли, что сделать что-то нешуточное, потому что советская литература сошла с рельсов. Аксенов был последовательный в дальнейшей истории с «Метрополем», вышел из-за нас по полной «Союза писателей», когда нас выгнали и не приняли. Не было ни одного случая, чтобы советская власть не расколола какую-то оппозиционную группу. Так вот, Метрополь оказался без поражения. Несколько лет были очень тяжелыми, но никто не поднял руки и не сдался. И Аксенов в этом смысле был незаменимым человеком.
После скандала с Метрополем Василий Аксенов вынужден эмигрировать в США. Преподает русскую литературу в американских университетах. Здесь впервые публикуются романы «Золотая наша железка», «Ожог», «Остров Крым». Пишутся и выходят в свет новые вещи. «Бумажный пейзаж», «Скажи изюм», трилогия «Московская сага». О Василии Аксенове вспоминает его друг, писатель Владимир Войнович.
Он был очень талантливым человеком, и слава к нему пришла прямо с первых опубликованных им вещей. «Коллеги», «Звездный билет». Я помню, какой был бум, как это все расхватывалось публикой. И вот она, слава эта, пришла и никогда его не покидала. И когда он был терпим советской власти, и когда он вошел с ней в конфликт, и даже когда ему пришлось покинуть родину, то и там, живя вдалеке, он продолжал писать. Он был вообще большой труженик. Когда он здесь не был, его книги старые и новые, которые он написал за границей, здесь распространялись в самиздате, передавались иностранным радио, люди их переписывали. И когда он вернулся из-за границы, он не вернулся неузнанным или неузнаваемым. Его знали, его ждали, и здесь он тоже продолжал свою работу, продолжал очень плодотворно. То есть он за свою жизнь успел очень много. И в этом смысле, я думаю, что он был человеком успешным и счастливым.
Говорил писатель Владимир Войнович. В 1990 году Василию Аксенову возвращено российское гражданство. В 2004 ему присуждена премия «Русский букер» за роман «Вольтерьянцы и вольтерьянки», а в 2005 он удостоен ордена литературы и искусства, одной из высших наград современной Франции. О писателе говорит литературный критик Наталья Иванова, заместитель главного редактора журнала «Знамя».
Никому так не подходит, на мой взгляд, определение «любимый писатель», как к ушедшему отца Василию Павловичу Аксенову. Он был очень похож на свои книги. Он был обаятелен, и книги его были бесконечно обаятельны. И отношение к читателю к нему было особенным. Его всегда хотелось не только читать, но и перечитывать, потому что удовольствие, его профессиональное удовольствие, с которым он работал, магическим образом передавалось и его читателям. Он никогда не эксплуатировал свою манеру, но всегда был абсолютно узнаваем от начала и до конца. В этом году исполняется полвека его литературной деятельности, 40 лет со дня написания знаменитой «Затоваренной бочкотары». И еще одна дата лидера молодежной прозы 60-х. В 79-м году исполняется 30 лет организации «Свободного альманаха Метрополь», которому он отдал столько сил и который перевернул его жизнь, и не только его жизнь, но и судьбу нашей литературы. В острове Крым он предугадал то, что будет с Россией. Метрополем, свободой Метрополя, он предугадал то, что будет с русской литературой. Свободным самоощущением в несвободной стране он предугадал свободное самоощущение свободной русской словесности. И мы всегда это будем помнить.
Литературный критик Наталья Иванова о Василии Аксенове. Писателя похоронят в четверг в Москве на Ваганьковском кладбище. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 7 июля. Над программой работали продюсеры Лина Ширяева и Наталья Пахомова. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после программы «Время свободы» в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда по вторникам, «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Оставайтесь на наших волнах, но я прощаюсь уже до четверга. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нас поддержали во Франции молодежное крыло партии «Зелёных».
Вместо того, чтобы нас обвинять, им следует присмотреться к проблемам уйгуров в этом регионе.
Насколько я понимаю, президент Медведев является президентом. Премьер-министр Путин является премьер-министром.
Это была, вне всякого сомнения, та встреча, которую ждали.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.